Здравствуйте, сегодня пятница, 8 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, Белоруссии и на оккупированных территориях Украины. Лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. В Украине строятся тройные линии укреплений, чтобы сдержать дальнейшее продвижение российских войск. Президент США Джо Байден в докладе Конгрессу о положении в стране большое внимание уделил необходимость оказывать помощь Украине. Росстат отчитался о рекордном снижении числа бедных в России. Как такой рекорд стал возможен в условиях войны? Также сегодня.
В фильме мы видим только пассажиров. Мы как бы подглядываем за их общением, и как будто становимся еще одним пассажиром в этом эвакуационном микроавтобусе.
Победителем кинофестиваля документальных фильмов «Арт-Докфест» в Риге стала лента польского режиссера Мачика Хамелы «В зеркале заднего вида» об эвакуации украинских беженцев. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» подробности переговоров еще не были известны. Тем временем власти Великобритании объявили, что передадут Украине до 10 тысяч беспилотников. Чехия заявляет, что изыскала средства для закупки 800 тысяч снарядов для нужд ВСУ, а Франция планирует привлечь своих оружейных производителей к производству военного оборудования непосредственно в Украине, чтобы помочь Киеву в войне против России. Все эти и другие шаги по оказанию помощи Украине предпринимаются на фоне продолжающегося российского наступления в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях Украины. По всей линии фронта сейчас активно строятся оборонительные линии, при этом некоторые западные эксперты отмечают, что эти линии нужно было начинать строить гораздо раньше, и их отсутствие, в частности, не позволило ВСУ удержать Авдеевку. О том, как устроены линии обороны в Украине, рассказывает украинский военный аналитик Евгений Дикий.
Сейчас делаются три линии обороны, и они как бы делаются разными людьми, разными подразделениями и с разными возможностями. Начнем из глубины. Третья линия обороны – это то, что пока глубокий тыл, и линия обороны там – это то, что, дай бог, не пригодится. Но гораздо спокойнее знать, что эта линия есть, и что, не дай бог, придется отходить, то там встретят очень надежное укрепление. Строят именно гражданские строительные компании. То есть вот третья линия – это там, где пока абсолютно безопасно, и там отвечают за строительство областные военно-гражданские администрации, то есть вообще не армия, а по сути гражданские власти, хотя они сейчас во время войны называются военно-гражданские администрации, но по сути это те самые обычные облсполкомы, скажем так. Так вот, областные власти отвечают за третью линию, и они нанимают для ее строительства именно обычные строительные компании. Значит, вторая линия – это то, где хоть что-то уже может прилетать. Все, туда уже ни один гражданский строитель не едет. Ни одна компания не рискует работать там, где уже прилетает. И вот там копают уже сами военные, но копают в относительно спокойной обстановке. Там было все-таки очень хорошее капитальное строительство, но в основе деревянное. Это вот то, что могут тебе построить сами военные, имея время и спокойствие. И, наконец, то, что совсем возле нулей. Это то, что, по сути, копают, за это отвечают сами воюющие бригады. Вот у них за спиной зона ответственности в 10-12 километров. И, конечно, они могут туда привлекать части инженерных войск. Вот, но, в общем-то, отвечает за это сама как бы пехота, вот за эту линию. И поэтому, конечно, это третья, ну, вот эта вот самая ближняя к фронту линия, она получается, как это ни жаль, но самая слабая. Потому что в реальности у самой пехоты и даже у инженерных войск, которые они туда под огонь выдергивают, мало того, что, в принципе, ну, там, где уже постоянно сильно прилетает, строить очень трудно, но кроме этой объективной причины есть другая – отсутствие средств. Дело в том, что когда мы 30 лет сокращали свою армию, то, в общем-то, первыми всегда под нож шли именно инженерные части, потому что их имущество прекрасно распродавалось. Вот как раз бульдозеры, эскаваторы, тракторы, они шикарно распродавались, как так называемое избыточное армейское имущество. А вот теперь этого избыточного крайне не хватает. То есть получается, что у нас три новых линии обороны, но из них самая слабая, это вот та, которая прямо сейчас уже на фронте, потому что ее копают, ну, к сожалению, по-прежнему, как это называлось, два солдата из стройбата заменяют эскалатор. Да, там единственная разница с Бахмутом, разница на самом деле колоссальная, но эта разница была в том, что когда выходили из Бахмута, то вот те, кто выходили, те сразу и окапывались, то есть вот буквально ты отступаешь, в тебя сзади прилетает, а ты должен бегом сам себя окопать. Здесь такого не было. Пока держали Авдеевку, другие части накопали новую линию, то есть отходили реально на готовые позиции. Но на такие позиции, которые могла накопать именно сама пехота. То есть это исключительно земляные фортификации с минимумом дерева и построенные в основном лопатами без серьезной техники. И, конечно, это сказывается.
Это был украинский военный аналитик Евгений Дикий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ситуация в Украине была одной из ключевых тем ежегодного выступления президента США Джо Байдена перед обеими палатами Конгресса о положении в стране. Большое внимание Байден уделил и ситуации на Ближнем Востоке. Вот что передает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Американские главы государств используют доклад о положении дел в стране State of the Union для того, чтобы описать свои внутриполитические успехи, особенно перед выборами. Но в ситуации, когда США приходится заниматься войнами на Ближнем Востоке и в Европе, внешнеполитические проблемы заняли важное место в четвертом и, возможно, последнем таком выступлении Байдена в качестве президента США. Вот что касается Украины, президент вновь призвал к принятию закона об иностранной помощи, где заложен 61 миллиард долларов для Киева, и заявил, что изоляционизм на фоне растущего российского экспансионизма не отвечает интересам Америки.
Российский Путин идет парадным маршем, вторгаясь в Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для защиты.
Говорил Байден и о поддержке, оказанной израильтянам после нападения Хамас 7 октября, и подчеркнул важность обеспечения того, чтобы Израиль мог защищаться. При этом он объявил, что американские военные возглавят экстренную миссию по созданию порта на Средиземноморском побережье рядом с Газой. Этот порт будет принимать крупные суда с продовольствием, с водой, с медикаментами и временным кровом для нуждающихся.
Сегодня я поручу вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию временной пристани в Средиземном море на побережье Газы, которая сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, медикаментами и временными убежищами.
Президент Байден сделал акцент на своих усилиях по укреплению альянса в США и сохранению и укреплению американской демократии. Швеция стала 32-м союзником НАТО после процесса, который был инициирован как раз Байденом по расширению союза в связи с войной России в Украине. И по этому случаю шведский премьер-министр Ульф Кристерсон присутствовал в зале Конгресса как гость. Первой леди.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Напомню, что в день выступления Джо Байдена перед Конгрессом 7 марта исполнилось ровно 5 месяцев со дня террористического нападения радикальной исламистской группировки «Хамас» на Израиль, после которого израильские войска начали военную операцию против «Хамас» в секторе Газа. Правительство Израиля полно решимости уничтожить военные структуры «Хамас». В то же время в адрес израильских властей нередко звучат обвинения в применении избирательных методов ведения войны, что приводит к большим жертвам среди мирного населения, а также в блокировании поставок гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Как вы только что слышали, Джо Байден в обращении о положении в стране объявил о планах строительства морского порта на побережье Средиземного моря в Газе. Мой собеседник, главный редактор израильского русскоязычного портала News.ru.com Евгений Финкель. На ваш взгляд, вот эта инициатива строительства порта в Газе на побережье Средиземного моря, она была согласована с Израилем?
Я не знаю, была ли она согласована с Израилем. Могу лишь предположить, что нет, что это просто текст речи, потому что вынужден согласиться с теми арабскими комментаторами. Я не слышу, что говорят по этому поводу израильские политики. У нас пятница, почти выходной. Но арабские политики говорят о нереалистичности, безусловно, этого плана. Но он не конкретный. Да? То есть это всего лишь слова, которые были произнесены в речи Байдена перед Конгрессом. Раньше с планом строительство действительно большого порта, а не временного причала, выступал Исраэль Кац, занимавший различные министерские посты в правительстве Израиля. план тоже, в общем, критиковали как преждевременный и нереалистичный, хотя там, наверное, какое-то разумное зерно в этом всем было. Я не знаю, что на самом деле предполагает построить президент Байден. Вполне вероятно, что это какая-то временная конструкция, даже неизвестно, где это будет, в северной части, в южной части или в порту города Газа, но это скорее север, да. Чем это поможет? Пока сбрасывают с транспортных самолетов на парашютах что-то, плюс Израиль пытается организовывать доставку грузов грузовым транспортом по земле.
Но, может быть, такой порт позволит лучше контролировать, что именно ввозится в сектор Газа? Ведь, насколько я понимаю, в Израиле опасаются, что вместе с гуманитарными грузами в Газу может попадать оружие, боеприпасы и так далее.
Нет. На самом деле проверки очень тщательные. Проверки и в Рафио-Херафахе, да, как хотите вы называете, и на израильских КПП на восточной границе сектора, и на северной границе сектора. Проверки очень тщательные. Да. Понятно, что то, что сбрасывается с самолетов, тоже предварительным образом проверяется. Поэтому порт, вопрос проверок тут вряд ли поможет. Просто некоторый дополнительный путь, морской путь доставки. Ну хорошо, допустим, он будет. Я не очень понимаю, как сейчас в условиях продолжающихся боевых действий это возможно. Как организовать гуманитарную паузу в течение нескольких часов в день для того, чтобы были доставлены грузы либо посуху, либо сброшены с воздуха, это более-менее понятно, и это происходит. А как организовать строительство даже временного причала в условиях продолжающихся боевых действий, не понимаю. Но, возможно, эту идею будут использовать как дополнительный какой-то рычаг, чтобы убедить Израиль в том, что надо прекратить боевые действия. Ну, вряд ли правительство Израиля на это согласится.
Мы беседовали с редактором израильского русскоязычного портала News.ru.com Евгением Финкелем. Время свободы. Британская газета Times рассказала, что чеченские военные покупают у различных российских подразделений пленных украинских солдат, увозят их в Грозный, а затем обменивают на своих сослуживцев. Times ссылается на представителя украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко. Точное число увезенных в Чечню украинских пленных неизвестно. Подробнее об этой схеме обмена военнопленными я попросил рассказать обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Закир, получается, что представители Чечни выкупают украинских военнопленных для того, чтобы обменять потом на выходцев из Чечни. Но тогда получается, что Москва отказывается обменивать кадыровцев, когда готовятся обмены.
Но для Москвы они не в приоритете, скажем так. И кадыровцам это вполне ясно, и, наверное, поэтому они и выкупают у российских вооруженных сил украинских военнопленных. А выкупают, я думаю, что там не такие уж огромные деньги задействованы. То, что российская армия пронизана коррупцией, тоже не секрет. И в самой Чечне реакция на эти сообщения была в этом году довольно сильной. К ней подключился Кадыров, потому что эти сообщения о том, что кадыровцы выкупают украинских военнопленных, они были еще в прошлом году. Но реакция была только в этом году, и Кадыров одного из военнопленных, о котором журналисты писали, он его помнит, как он заявил. Он говорит, что они, наоборот, ему помогали, вылечили и утверждает, что обменяли его все-таки не на чеченца. Сам этот военнопленный, правда, рассказывал журналистам, что к нему хорошо относились, что чеченцев у пленных, которых он оказался, говорили, что сначала украинцы победят русских, а потом и чеченцы подключатся к этому. Насколько верить его словам, я не знаю. Возможно, такие разговоры были. Подобные разговоры и раньше бывали среди кадыровцев.
Ну а как дальше? Вот украинский военнопленный оказался в руках кадыровских подразделений, и они устанавливают прямые контакты с теми, у кого находятся взятые в плен кадыровцы, правильно
я понимаю? Да, конечно. И у кадыровцев же, у них самих нет возможности брать военнопленных, потому что они все чаще находятся в тылу, они не участвуют в боях в прямом контакте, поэтому такой возможности они лишены. Но деньги есть. Тем более, что глава чеченского парламента Магомед Даудов 2 дня назад заявил, что Чечня потратила 31 миллиард рублей на войну.
Но не может ведь такой обмен быть официальным? То есть это какие-то договоренности с участием третьих стран, видимо, Турции или что-то такое?
Я думаю, что все гораздо проще. Я думаю, что они связываются друг с другом напрямую, неофициально, конечно, и подобным образом какой-то обмен происходит.
Моим собеседником в студии был обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 8 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российская Федеральная служба государственной статистики Росстат отчиталась о новом рекорде. По расчетам ведомства, общее количество бедных в России в прошлом году снизилось до 9,3% и теперь составляет приблизительно 13,5 миллионов человек. Это на 800 тысяч меньше, чем в 2022 году, который, кстати, тоже был рекордным, согласно данным Росстата. Бедным в России считается гражданин, ежемесячный доход которого составляет меньше прожиточного минимума, то есть меньше 15 453 рублей. Это приблизительно $170 в месяц. За счет чего удалось установить такой рекорд, а главное, рекорд ли это вообще, я попросил рассказать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Действительно ли количество бедных в России сокращается такими темпами, как об этом сейчас говорят в России?
Количество бедных зависит от того, где эту черту проводить. Соответственно, те, кто оказывается под чертой, под прожиточным минимумом, они считаются официально бедными. В России методика определения бедности менялась довольно много раз. И вот сейчас та цифра, которая опубликована, и которая представляет собой так называемый исторический рекорд, это исторический рекорд, начиная с 2020 года. То есть Росстат взял тогда корзину 2020 года, потребительскую, и потом просто каждый год индексировал эту корзину на потребительскую инфляцию. Соответственно, даже при первом рассмотрении очевидно, что потребительская корзина россиянина до войны и сейчас, на третий год войны, существенно изменилась. Ну, в силу того, что совершенно другие продукты, совершенно другие товары и радикально другие услуги доступны сегодня россиянам. Поэтому, насколько уместно сравнивать и делать какие-то далеко идущие выводы, ну, довольно сложно говорить. Я напомню, что в соответствии с последними данными Росстата, в конце 2023 года бедных в России было 13,5 миллионов или 9,3% населения. Так вот, если взять другую методику, то там по результатам первого квартала того же 2023 года в России было 19 с лишним миллионов бедных. А по результатам четвертого квартала, ну, то есть фактически те же данные, порядка 9, то есть даже меньше, чем у Росстата. Поэтому все зависит от того, где вы проводите черту. Это первое замечание. Второе замечание заключается в том, что действительно, если считать в рублях, то доходы населения и рост ВВП России очень сильно прибавили. Но если мы говорим о жизни людей и о качестве жизни, то помимо такого показателя, как цена того или иного товара или услуги, есть еще немножко подзабытый с советских времен, а в советские времена весьма актуальный показатель доступности этого товара или этой услуги. То есть, как обстоят дела? Ну, вот и теоретически есть яйца, которые стоят там 75 рублей за десяток. Да? То есть, ну, Росстат считает, ну да, действительно они есть. А вы идете в магазин и видите, что ну как-то сегодня их нет, и вчера почему-то не было этих яиц по 70. А есть вот невероятно вкусные фермерские с желтком, ярко-желтым, а то и оранжевым. Но стоят они в два раза дороже. Или то же самое с колбасой. То же самое с автомобилями, то же самое с гаджетами или бытовой техникой. То есть сопоставимость вот этих данных, она вызывает очень серьезные сомнения. Но главное заключается в том, что в России сейчас создается экономика дефицита. Ну, на первом этапе, да, когда экономика дефицита, я напомню, в советские времена проблем с деньгами в основном, в общем и целом, населения не было. Да. Проблема была с тем, чтобы эти деньги, как тогда говорили, отоварить. Вот сейчас мы постепенно приходим к той же ситуации. И более того, я напомню, что в советские времена дефицит не означал, что в магазинах нет, например, одежды или нет обуви. Пожалуйста, вы можете прийти в магазин с ног до головы одеться в калоши «Прощай, молодость», в пиджак фабрики «Большевичка» или «Красная швея». Но почему-то все говорили о том, что обувь не достать или сапоги женские не достать. Ну, были сапоги и даже женские. Правда, надевать их не все женщины были готовы. Вот Россия сейчас идет примерно в том же направлении. Да? То есть официально, если смотреть на официальные цифры, жизнь прекрасна и удивительна, все есть. А когда доходит до того, чтобы на себя что-то надеть или что-то съесть, то, чего хочется, то ты сталкиваешься либо с тем, что это стоит неподъемных денег, либо с тем, что этого просто нет.
А можно ли предполагать, как на числе живущих за чертой бедности сказывается война? Мне приходилось встречать публикации, в которых утверждалось, что из-за того, что семьи воюющих получают выплаты или гробовые даже деньги, в результате число бедных в России сокращается. Или это совсем незначительное число?
Безусловно, можно говорить о том, что война значительную часть регионов, где уровень бедности был средним выше, чем по России, статистику подправила. И эти регионы неоднократно назывались, это Бурятия, это Антыва. Там действительно не только гробовые, но и те деньги, которые получают контрактники или мобилизованные, они составляют очень серьезный доход домохозяйств. Поэтому статистика, безусловно, в этом отношении растет. Другое дело, что если мы говорим о Москве, то это совсем не такая существенная цифра. Но это повторяет, да, тот же тезис. Населению раздают деньги так или иначе, тем или иным способом. Путем наращивания военных расходов и повышения зарплат на военных предприятиях. Путем военных заказов даже тем не военным предприятиям, а гражданским, которые выполняют госзаказ. Ну, например, шьют там рукавицы, бушлаты, всю прочую амуницию для воюющей армии. И путем прямых раздач тем, кто воюет, и их семьям. И эти раздачи денег, ну, если мы посмотрим на сравним бюджет 2023 года и бюджет, например, 2019, мы увидим, что рост расходов составил 20 с лишним раз. Вот вам, пожалуйста, результат расходования денег. Да? Возникает вопрос, если все так прекрасно и удивительно, почему сразу было не начать раздавать денег? Вот в детстве периодически возникала такая мысль, ну, если взрослые такие идиоты, почему тот, от кого это зависит, не напечатает столько денег, сколько всем нужно, и раздаст, вот кому-то тебе нужен миллион, ну, вот возьмите миллион, уже деньги ни в чем себе не отказывают. Но опыт 90-х показывает, что такая политика, она чревата неприятностями, неприятными последствиями. Чудес в экономике, к сожалению, не бывает и не случается.
Заявление Росстата о рекордном сокращении числа бедных в России комментировал экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Пятница, 8 марта, последний день фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест», который прошел в Риге. Главный приз фестиваля получил фильм польского режиссера Мачика Хамелы «В зеркале заднего вида» об эвакуации беженцев из Украины. Приз за лучшую режиссуру присужден эстонскому документалисту Марианне Кат за ленту «Последний реликт». Он посвящен активисту левого блока. Специальный приз получили Майк Лернер и Мартин Херинг за фильм «Случайный президент» о закулисье работы офиса Светланы Тихановской. Об этом фильме мы вам рассказывали. А вот что о фильме «Победители в зеркале заднего вида» говорит президент фестиваля «Арт-Док-Фест» Виталий Манский.
В фильме мы видим только пассажиров. И эти пассажиры, они ведь даже не общаются с автором, они общаются между собой. Мы как бы, ну, не то что подсматриваем, а они знают, что идет съемка, но, по сути, мы подглядываем за их общением и как будто становимся еще одним пассажиром в этом эвакуационном микроавтобусе. Настолько это интимно, естественно, не нарочито, не пафосно сделано, как действительно видит водитель в зеркало заднего вида своих пассажиров. И часто ли он туда заглядывает. И это удивительная картина. Она, кстати, при всей своей авангардности и, я бы сказал, смелой экспериментальности, дошла до шорт-листа «Оскара» в этом году. И я думаю, что если бы не такая открыто пронзительная картина «20 дней в Мариуполе», ну, это я немножко, так сказать, загадаю тут на кофейной гуще, но я думаю, что она бы имела шансы и на «Оскар» по степени чувственности, удивительного погружения. И эту картину, я ее лично смотрел на мировой премьере, на большом экране, и я просто завидую тем, кто придут, посмотрят этот фильм на экране, потому что там ты тоже, ты же сидишь тоже, как эти вот ряды, ты как будто сам сидишь в этом автобусе, ты как будто сам сидишь с этим зеркалом заднего вида, и вот я помню, как дышал зал. Вообще, на фестивале, в отличие от регулярного проката и всех остальных еще опций, которые дарит фестиваль, ты еще получаешь, конечно, очень качественный просмотр, в том смысле, что ты получаешь просмотр с людьми, с которыми ты на одной волне.
Президент фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест» Виталий Манский о фильме «Победители» в этом году, который называется «В зеркале заднего вида», снят он польским режиссером Мачиком Хамелой. Ну и в конце об одной памятной дате. Ровно 200 лет назад, 8 марта 1824 года, ну, правда, согласно некоторым источникам, 7 марта, в Париже впервые, но сразу с оглушительным успехом выступил 12-летний пианист Ференц Лист, ставший впоследствии выдающимся виртуозом-исполнителем и великим композитором. Так что завершу сегодня выпуск «Компанеллой», написанной Листом фортепианной транскрипции одноименного произведения для скрипки Никколо Паганини. Исполняет тоже заявивший о себе еще в юном возрасте выдающийся пианист-виртуоз, но уже нашего времени, Евгений Кисин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».